Глава 18. Повествующая о приеме, оказанном генерал-губернатору острова Гурби, и о событиях, произошедших во время его отсутствия. Шкуна начала свое плавание 31 января, а прибыла на остров Гурби 5 марта, через 35 суток. По земному летоисчислению это был високосный год. Но земным 35 суткам соответствовали 70 галлийских, потому что солнце прошло через меридиан острова 70 раз. С волнением возвращался Сервадак к последнему уцелевшему клочку алжирской земли. Не раз во время долгого плавания задумывался он над тем, найдет ли Гурби на месте, а там и верного Бензуфа. После космического переворота, так глубоко изменившего поверхность Галлии, у капитана были все основания тревожиться. Но опасения Сервадака не оправдались. Остров Гурби стоял на своем месте. Еще издали, приближаясь к гавани в устье Шелифа, Сервадак заметил, подробность довольно забавная, что в футах 100 над землей нависло странное облако. Когда же шкуна подошла к берегу на несколько кабельтовых, мнимое облако оказалось плотной массой, которая плавно опускалась и поднималась в воздухе. Тут только Сервадак понял, что это не скопление паров, а стая птиц, движущихся сплошной стеной, точно сельдь, когда найдет косяком в воде. Из этой огромной тучи доносился пронзительный писк, на который отвечали частые ружейные выстрелы. Шкуна салютовала из пушки, давая знать о своем прибытии, и бросила якорь в маленькой гавани у устья Шелифа. Навстречу Добрыне выбежал человек с ружьем и одним прыжком очутился на прибрежных скалах. Это был Бензуф. Сначала он встал на вытяжку на дистанции в 15 шагов, выпучив глаза. Согласно уставу и насколько это позволяет телосложение, как говорят сержанты, обучая рядовых. И проделал весь церемониал, принятый при встрече высокопоставленных лиц. Но солдатское сердце не выдержало, и Бензуф кинулся целовать руки своему капитану. Но тут же, вместо обычных приветственных фраз «Как я рад вас видеть!» или «Как я беспокоился за вас!» или «Как вы долго не возвращались!» Бензуф разразился криками. «Ах, негодяи! Ах, разбойники! Хорошо, что вы приехали, господин капитан! Ох, они налетчики, пираты, подлые бедуины!» «Погоди, Бензуф, на кого ты кричишь?» — спросил Гектор Сервадак, которого витиеватые проклятия денщика навели на мысль, что остров разгромила шайка арабов. «На кого же еще, как не на этих окаянных птиц?» — отвечал Бензуф. «Целый месяц я извожу на них порох. Сколько уже их перебил, они снова налетают. Дайте им только волю, этим кобилам в перьях и с клювами. Они не оставят на острове ни зернышка!»
Вслед за капитаном Сервадаком на берег сошли граф Тимашев с лейтенантом Прокофьевым, и все трое убедились, что Бензуф нисколько не преувеличивает. Хлеб, созревший так быстро во время январской жары, когда Галлия проходила через свой перигелий, теперь истребляли целые тучи птиц. Прожорливые пернатые покушались и на собранный урожай, а это представляло серьезную опасность. Мы говорим «собранный урожай», потому что Бензуф не сидел сложа руки. На сжатом поле стояли большие скирды хлеба. Всех этих птиц Галлия унесла с собой, отколовшись от земного шара. Они, естественно, слетались на остров Гурби, так как нашли здесь поля, луга, пресную воду. По-видимому, им негде было больше сыскать себе пропитание. Но голодные птицы собирались жить на счет людей, и с этим приходилось бороться самым решительным образом.
«Что-нибудь придумаем», — сказал Гектор Сервадак.
«Да что же это я?» — спохватился Бензуф. «Не спросил вас даже, как они там, наши товарищи в Африке».
«Они сейчас в Африке», — ответил Сервадак.
«Славные ребята!»
«Вот только Африки нет», — добавил капитан.
«Как так? А Франция?»
«И Франции нет. Она очень далеко от нас, Бензуф».
«А Монмартр?»
Это был крик души. И Сервадак в нескольких словах объяснил денщику, что Монмартр, а с ним и Париж, и Франция, и Европа, да и весь земной шар, находится в 80 миллионах лье от острова Гурби. Следовательно, надо оставить надежду когда-нибудь вернуться на Землю.
«Ну нет, как бы не так!» — воскликнул Бензуф. «Я, уроженец Монмартра, Лоран по прозвищу Бензуф, не увижу больше Монмартра!» «Пустяки, господин капитан, не в обид будь вам сказано, совершеннейшие пустяки!»
И Бензуф покачал головой с таким упрямым видом, что разубеждать его было бы совершенно бесполезно.
«Хорошо, дружище», — ответил капитан Сервадак. «Надейся, сколько твоей душе угодно. Никогда не надо отчаиваться. Наш неизвестный корреспондент даже сделал эти слова своим девизом. А пока будем устраиваться на острове так, словно нам предстоит прожить здесь всю жизнь».
Оживленно беседуя, капитан Сервадак и его спутники подошли к Гурби, который Бензуф отстроил заново. Караульня содержалась в полном порядке. Зефир и Галета были выхолены и сыты. Свою скромную хижину Гектор Сервадак предоставил гостям и малютке Нине с козочкой Марзи. По дороге Бензуф уже успел звонко расцеловать и девочку, и козу, которые сразу полюбили его. Затем в Гурби состоялся совет. Надо было обсудить план действий на первое время. Самым важным был вопрос об устройстве жилища на острове. Как спастись от жестоких холодов во время полета Галлии по межпланетному пространству? И долго ли продержатся морозы? Это зависело от эксцентриситета астероида. Могут пройти годы, пока астероид, двигаясь по новой орбите, снова приблизится к Солнцу. Топлива на острове было недостаточно. Мало угля, мало деревьев. Кроме того, не исключалась возможность, что вымершая почва станет бесплодной. Что делать? Как предотвратить нависшую опасность? Необходимо было найти выход. И немедленно. Пока, правда, не предвиделось трудностей с запасами продовольствия в колонии, и, разумеется, недостатка в питьевой воде нечего было опасаться. По долинам протекали ручьи, и колодцы были полны водой. Кроме того, с наступлением холодов Галлийское море замерзнет, и лед даст сколько угодно пресной воды, так как не содержит ни крупинки соли. Что до пищи в прямом смысле этого слова, иначе говоря, белковых веществ, необходимых для питания человека, то ими островитяне были обеспечены надолго. Таким обильным источником питания служил, во-первых, собранный после жатвы хлеб, который оставалось только убрать в амбары, и, во-вторых, бродивший по острову скот. Возможно, что во время холодов почва вымерзнет, и новый урожай кормов для скота собрать не удастся. Следовательно, нужно было принять какие-то меры. И если бы островитяне смогли вычислить продолжительность обращения Галлии вокруг Солнца, они узнали бы, какое количество животных нужно сохранить для запасов мяса. Население Галлии, не считая 13 англичан, живших на Гибралтаре и пока не нуждавшихся в помощи, состояло из 8 русских, 2 французов и маленькой итальяночки. Таким образом, остров Гурби должен был прокормить 11 человек. Но едва Сервадак назвал эту цифру, как раздался голос Бензуфа.
«Да нет же, господин капитан, не хотел бы вам противоречить, но только счет неверен.
Что ты хочешь сказать?
Что нас 22 человека.
Здесь, на острове?
На острове.
Может, ты соблаговолишь объясниться, Бензуф?»
«Я, господин капитан, не успел вас предупредить. Пока вас не было, к нам пожаловали гости».
«Гости?»
«Да, да. Однако идемте, и вы тоже, господа русские. Увидите, сколько хлеба сжато. А ведь одних моих рук на это бы не хватило».
«Правда?» — сказал Прокофьев.
«Идемте же, это недалеко. Всего 2 километра. Возьмем с собой ружья».
«Для чего же? Чтобы обороняться?» — спросил Сервадак.
«Да не от людей», — отвечал Бензуф. «От птиц, будь они прокляты».
И денщик повел за собой капитана Сервадака, графа Тимашева и лейтенанта Прокофьева, снедаемых любопытством. Нину с Марзи оставили в Гурби. По дороге капитан Сервадак и его спутники открыли ружейный огонь против пернатой стаи. Над их головой тучей нависли птицы. Тысячами носились дикие утки, кулики, трясогузки, жаворонки, вороны, ласточки вперемешку с морскими птицами, сеньгами, чайками, бакланами и множеством дичи, перепелами, куропатками, бекасами. Ружья били без промаха по огромной живой мишени, и птицы падали дюжинами. Это была не охота, а расправа со вторгшимися грабителями. Бензуф, чтобы не идти в обход по северному берегу острова, повел своих спутников наискосок через равнину. 2 километра пешеходы прошли за 10 минут благодаря потере в весе и приобретенной легкости. Они остановились подле большой рощи из смоковницы и эвкалиптов, живописно раскинувшихся у подошвы холма.
«Ах, негодяи! Ах, разбойники! Бедуины!» — завопил вдруг Бензуф, топая ногами.
«Вы опять о птицах?» — осведомился серводак.
«Да нет же, господин капитан, я об этих проклятых бездельниках. Опять работу бросили, смотрите сами».
И Бензуф указал на валявшиеся на земле серпы, грабли и косы. «Вот что, любезный», — заявил капитан серводак, которого разбирало нетерпение.
«Будет тебе нас морочить, изволь-ка объяснить, о чем или о ком идет речь».
«Слушайте, слушайте», — отвечал Бензуф. «Уж я-то не ошибаюсь».
Все прислушались. Из рощи доносились звуки песни, звон гитары и ритмичное щелканье кастаньет.
«Испанцы!» — воскликнул капитан серводак.
«А кто же еще?» — ответил Бензуф. «В них хоть из пушек пали, они все равно будут трещать своими погремушками».
«Откуда же они взялись?»
«Послушайте-ка еще, сейчас вступит старик».
Раздался другой голос. Стараясь перекричать музыку, он яростно бронился. Серводак, как и все гасконцы, знал немного по-испански, поэтому слова песни были ему понятны. «Весел ты, сигару куришь и купаешься в вине, ну а я мушкет сжимаю и красуюсь на коне». А старческий голос, перебивая песню, твердил на ломаном испанском языке:
«Верните деньги! Отдайте мои деньги! Вернете ли вы, наконец, мои деньги, подлые махо?»
Повесы, испанский. Но певцы не унимались. «Славно чиклана кувшинами, требухена лишь пшеницей, а в Сан-Лукар де Барамеда всех прекраснее девицы».
«Я заставлю вас вернуть мне деньги, мошенники!»
Снова заговорил голос под щелканье кастаньет.
«Вы мне заплатите, клянусь Богом Авраама, Исаака и Иакова, именем Христа и Магомета!»
«Ого, черт возьми, да ведь это еврей!» — воскликнул серводак.
«Это еще не беда, что еврей», — ответил Бензуф. «Я знавал евреев, которые умели делать добро людям. А этот — из Германии, да еще из худших ее краев, вероотступник, у которого нет ни родины, ни совести».
Гектор Серводак и его спутники хотели было войти в рощу, но остановились на опушке, пораженные потешным зрелищем. Испанцы плясали свой национальный танец фанданго, и так как на Гале их вес уменьшился, они подпрыгивали чуть ли не на 40 футов в вышину. Зрители еле сдерживали смех при виде плясунов, взлетавших над кронами деревьев. Их было 4 дюжих молодцов. Взявшись за руки, они увлекали с собой какого-то старика, и он то возносился вверх, то падал вниз. Точь в точь Санчо Панса, ставший жертвой озорной шутки веселых сукончиков из Сеговии. Гектор Серводак, граф Тимашев, Прокофьев и Бензуф, пробравшись сквозь чащу деревьев, очутились на маленькой полянке. Развалясь на траве и помирая со смеху, двое молодцов подстрекали танцоров. Один перебирал струны гитары, другой щелкал кастаньетами. Увидев пришедших, музыканты перестали играть, а плясуны плавно опустились на землю вместе со своей жертвой. Охрипший, взбешенный старик бросился к капитану Серводаку и заговорил по-французски, но с сильным немецким акцентом.
«Ах, господин генерал-губернатор, меня хотят ограбить, но во имя Всевышнего свершите правосудие!»
Серводак оглянулся на Бензуфа, как бы спрашивая, кому он обязан этим высоким званием. Но денщик закивал, словно говоря: «Ну да, господин капитан, вы и есть здешний генерал-губернатор. Об этом уж я позаботился». Тогда капитан знаком велел старику замолчать. Тот сложил руки и смиренно понурил голову. Теперь можно было его рассмотреть. Человек этот с виду лет 60, хотя на самом деле ему минуло только 50. Маленький, щуплый, с живыми и хитрыми глазами, горбоносый, с нечесанными волосами, с желтовато-седой бородкой, с большими ногами и длинными цепкими руками, воплощал в себе типические и всем знакомые черты ростовщика, которого нельзя спутать ни с кем. Это был скряга-истяжатель, с чертовым сердцем и гибкой спиной, словно созданный для низких поклонов. Деньги притягивали его, как магнит железа, а со своих должников такой Шейлок готов был содрать шкуру. Среди магометан этот человек выдавал себя за магометанина, среди католиков — за христианина. И если бы это сулило ему барыш покрупнее, он стал бы язычником. Его звали Исааком Хакабутом. Он родился в Кёльне, следовательно, прежде всего был пруссаком, а потом уже немцем. Однако большую часть года, как он рассказал Сервадаку, Хакабут плавал на своей тартане. Промышлял он главным образом торговлей в приморских городах. Эта тартана вместимостью в 200 тонн, поистине плавучий магазин колониальных товаров, поставляла на побережье всевозможные изделия, начиная с серных спичек и кончая лубочными картинками из Франкфурта и Эпиналя. Ганза служила Хакабуту настоящим домом. Он жил на борту тартаны, потому что у него не было ни жены, ни детей. Экипаж из шкипера и трех матросов вполне справлялся с легким суденышком, плававшим вдоль берегов Алжира, Туниса, Египта, Турции, Греции и по Левантийским портам. Хакабут появлялся там с большими запасами кофе, сахара, риса, табака, тканей, пороха. Там он торговал, выменивал, сбывал старье и, в конечном счете, сильно наживался. Когда разразилась катастрофа, Ганза стояла в Сеуте, крайней точке марокканского побережья. В ночь с 31 декабря на 1 января шкипер с матросами были на берегу и бесследно исчезли, как и многие другие. Но, как читатель помнит, катастрофа пощадила утес у Сеуты, расположенный напротив Гибралтара. Хотя выражение «пощадило» здесь едва ли уместно. На этом утесе спаслись 10 испанцев, которые не имели никакого представления о том, что произошло. Эти крестьяне, андалузские махо, беспечные по природе, бездельники по призванию, также искусно владевшие навахой, как и гитарой, выбрали своим вожаком некого Негрете, который прослыл среди них самым смышленым человеком, лишь потому, что больше других шатался по свету. Велико было их смятение, когда они увидели, что остались одни без всякой помощи на Сеутском утесе. Правда, поблизости стояла Ганза, и они не постеснялись бы захватить тартану и расправиться с ее владельцем, но никто из них не умел управлять судном. Однако нельзя же было всю жизнь прожить на скалах, и когда иссякли запасы съестного, испанцы заставили Хакабута взять их на борт Ганзы. Тем временем два английских офицера с Гибралтара нанесли Негрете визит, о котором уже упоминалось. О чем говорили англичане и испанцы, Хакабут не знал. Как бы там ни было, после этой беседы Негрете вынудил Хакабута поднять паруса, чтобы доставить его с товарищами поближе к марокканскому побережью. Хакабут покорился, но по своей привычке из всего извлекать выгоду поставил условием, что испанцы заплатят ему за переезд. Испанцы согласились, и тем охотнее, что твердо решили не платить ни реала. Ганза отчалила 3 февраля. Дул западный ветер, и управлять тартаной было легко. Вся задача экипажа заключалась в том, чтобы вести судно по ветру. Неопытные моряки подняли паруса, сами не зная, что ветер несет корабль к единственному месту земного шара, где их ждет спасение. И вот в одно прекрасное утро Бензуф увидел на горизонте непохожее на Добрыню судно, которое ветер вскоре пригнал прямо в Шелифскую гавань, к бывшему правому берегу реки. Рассказ Хакабута дополнил Бензуф, сообщив, что груз судна, еще не тронутый, может очень пригодиться островитянам. Разумеется, с Хакабутом договориться нелегко. Но, принимая во внимание обстоятельства, Бензуф не видел большого греха в том, чтобы отобрать у него товары для общей пользы. Ведь Хакабуту все равно негде больше торговать.
«Что до тяжбы между хозяином Ганзы и его пассажирами», — добавил Бензуф, «то мы поладили на том, что спор разрешит генерал-губернатор, когда вернется после осмотра своих владений».
Гектор Сервадак невольно улыбнулся, услышав объяснение Бензуфа, однако обещал Хакабуту, что с ним поступят по закону. Этим он положил конец нескончаемым упоминаниям Бога Израиля, Авраама и Иакова. А все-таки — сказал граф Тимашев, когда Хакобут отошел в сторону. «Как же эти люди с ним расплатятся?»
«О, деньги у них есть», — ответил Бензуф. «У испанцев?» — спросил граф. «Вряд ли». «У них есть деньги», — повторил Бензуф. «Я сам своими глазами видел у них деньги, да еще английские».
«А, вот оно что», —
сказал Сервадак, вспомнив визит английских офицеров в Сеуту.
«Ну что ж, пускай, придет время, разберемся. А знаете, граф, ведь на Галлии есть уже представители многих европейских стран».
«Да, капитан», — ответил граф. «На этом осколке земного шара собрались вместе подданные Франции, России, Италии, Испании, Англии и Германии. Но Германия, надо признаться, плохо представлена».
«Не слишком ли многого мы требуем?» — ответил Сервадак.